Приветствую вас, дорогая церковь.
Да.
Это всего лишь дождь. Или это не просто дождь? Это событие, которое, я думаю, заставляет человека задуматься. У нас в связи с этим уже прибавилось работы значительно. Люди обращаются и затопляют. Машины плавают. Квартиры смывает. Дома тоже. 25 квартир в двух домах многоэтажных. Сверху до низу. По стояку все залило. Это интересный момент. Когда мы сталкиваемся со стихией, человек теряет что-то, что ему ценно. Он начинает размышлять о том, как ему это восстановить. Для него это важно, для него это значимо. Они идут и пытаются найти крайних, кому-то предъявить. Кто-то должен это возместить, кто-то виноват. Ну а кто виноват? Это дождь. Вот. В случае с квартирой, может быть. А в случае с машиной, которая стояла на парковке, тоже пытается найти крайне. Да. Не знаю, как у вас, у меня вот в суете этой жизни, когда есть успехи, есть неудачи, есть какие-то удачи, есть подъемы, есть взлеты, есть падения, да, во всей этой кутерьме, бывает так, что я забываю о том, кому я принадлежу или к чему я принадлежу. То есть само то понимание, что я являюсь частью Божьего народа, оно как бы неощутимо, что ли. Ты его так близко не переживаешь. Мы переживаем оправдание. Хорошо переживаем, когда особенно согрешаем, если совесть наша еще сильна, она нас обличает. В этот момент мы вспоминаем о том, что нам нужно оправдание, и мы очень ценим это оправдание. Мы вспоминаем о спасении, когда особенно мы в каких-то сложных ситуациях, да, когда стихии вокруг, когда нашей жизни угрожает опасность. Мы обращаемся к Богу и вспоминаем о том, что мы спасены. Мы имеем покой, мы имеем радость, мы имеем возможность уповать на Него, положиться на Него и просто помнить, что что бы ни произошло здесь, даже если жизнь закончится в данный момент или спустя несколько секунд, мы будем там, мы будем с Господом, мы спасены. Но принадлежность к чему-то большему, когда нет опасности жизни, нет угрозы какой-то, да, нету греха, и ты не взываешь об оправдании, что остается тогда, о чем мы помним тогда? Может быть, это и не важно. Может быть. Но похоже, что по мнению апостола Павла это важно. Что важно? Важно помнить. Важно помнить о том, кто ты, где ты. Или более того, помнить о том, кем ты был, и помнить о том, кем ты стал. Возможно, он бы сказал таким образом. Помни, кем ты был и кем стал, или кем являешься, или что имеешь в Иисусе Христе, для того, чтобы не обесценить подвиг Христа. Возможно, он так бы сказал. Проверим это. Откроем послание к Ефесянам апостола Павла, вторую главу. Может быть, он совершенно другое говорит. Открывайте свои Библии. У нас сегодня есть электричество, и можно Библии не открывать, да? Вторая глава послания к Ефесянам с 11 стиха. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вот такой текст. Мы продолжаем с вами идти по посланию к Ефесянам. И о чем этот текст? Достаточно наполнен он выражениями, которые дают нам понимание, что он говорит о неком отличии. Или точнее, о том, что было отличие, и теперь его вроде бы как не должно быть, этого отличия. И речь идет о близких и далеких. Апостол Павел использует такое выражение. Вы некогда далеки, стали близки. Две разные категории людей. И как мы понимаем, когда речь идет об обрезании, что одни называли других необрезанными, а те называли те как раз, которые были обрезаны. Речь идет о неком противостоянии или некой даже вражде, как здесь апостол Павел говорит, использует именно слово «вражда», между иудеями и язычниками. Или более того, между христианами из иудеев и христианами из язычников. Казалось бы, церковь в Эфесе не имеет на самом деле большой проблемы относительно закона. Мы нигде не встречаем таких моментов, что они пытались искать оправдание в законе или еще что-то. Но апостол Павел почему-то размышляет об этом противостоянии, с чем это связано. Скорее всего, была хотя бы небольшая часть иудеев, которые превозносились над язычниками и которые считали себя в более лучшем положении. И на самом деле мы знаем, что на тот момент, по крайней мере точно, если мы попали в диаспору, скажем так, иудеев, то мы почувствовали их неприязнь к нам. Это был такой факт, который никто даже и скрывать не пытался. И сами иудеи, они с пренебрежением относились к окружающим людям. Кто, может быть, знает, что было такое у них выражение, что язычники – это топливо для ада. Это реальные выражения, которые использовали иудеи. Почему же апостол Павел здесь об этом говорит? С одной стороны, для нас это как актуально. Вроде бы мы не находимся, точнее, в нашей церкви вроде бы нет евреев, по крайней мере, евреев, которые считают себя ортодоксальными иудеями и такими с пренебрежением относящимися ко всем остальным. У нас же нет таких людей. Или я просто не знаю. И вроде бы нам эта тема, она не актуальна. Но на самом деле, если мы посмотрим в контексте, как апостол Павел приходит к этой мысли и о чем это вообще отрывок, мы поймем, что для нас это важно. О чем вообще мы с вами изучили первую главу? О чем апостол Павел говорит? И мне иногда говорят, что все эти богословские моменты, все эти там вопросы о перспективе, о большой картине того, что происходит, куда ты идешь и зачем ты идешь, вроде бы это как бы такие вещи неважные. Приходи ближе к теме. Давайте поговорим о практическом богословии. Это все хорошо. Действительно, хотелось бы больше говорить только о практике, как поступать, как не поступать, как лучше делать то или это. Но, однако, апостолы не пренебрегают этим моментом. И апостол Петр, и апостол Павел начинают свои послания с теоретической, можно так сказать, хотя это весьма относительное понятие, теоретического богословия, да? Они начинают с того, что размышляют, что вообще происходит вокруг их читателей. Кто они, кто Бог, где они были, где они стали, что происходит, куда все это идет, зачем это происходит, с какими целями и какими средствами достигается. Судя по всему, апостолы не считают это маловажным. Например, апостол Павел здесь, в этой книге, берет половину этой книги и посвящает именно такому теоретическому аспекту всего того, что происходит вокруг Ефесской церкви. 3 главы. И мы с вами сейчас 2/3 пройдем на сегодняшний день. О чем же он уже сказал? Если мы заглянем в 1 главу, мы вспомним. Павел говорит следующее. Бог через Иисуса Христа, который возродил и усыновил нас, совершает великий план. И этот план он приоткрыл для людей. Он заключается, первое, в соединении всего, что на земле и что на небе в Иисусе Христе. Об этом мы говорили с вами до 15 стиха, да, 1 главы. Бог воссоединяет все, что в Иисусе Христе, все, что на небе, все, что на земле. Есть серьезная, большая картина, то есть глобальный план. Дальше. Во всем этом апостол Павел говорит и молится за читателей, и за нас в том числе, чтобы мы возрастали в познании Бога. И там он размышляет о том, что есть познание Бога, что он говорил, о том, что мы должны уповать на его, познать, что такое надежда, что такое удел в Боге и что такое сила Божья. И когда он размышляет о силе Божьей и переходит от первой главы ко второй, он говорит о церкви, которая есть полнота, наполняющего все во всем. Мы с вами видим эту логическую линию, которая прослеживается у апостола Павла, что есть великий план, и избранные в Эфесе, и в том числе в Красноярске, играют не последнюю роль в этом плане. И вот этот план заключается в том, что Бог все соединяет под главою Христом. И главою он является церкви, которая есть наполнение, то есть полнота, наполняющего все во всем. И вас, мертвых по преступлениям вашим, начинается 2 глава, и вас, мертвых по преступлениям вашим, собственно говоря, как и иудеев, он там говорит, что они тоже жили по обычаям мира и были мертвы по своим делам. Бог же богатой милостью возродил вас, воскресил вас и посадил одесную Бога в Иисусе Христе. То есть Бог что-то производит в вашей жизни. Несмотря на то, что вы этого недостойны, мы недостойны, никто не достоин, ни иудеи, ни язычники, никто. Бог делает это. И делает это для чего? Для того, чтобы явить свою благость в грядущих веках. И дальше он еще говорит, не от дел, но для дел. На этом заканчивается 10 стих, то есть та часть, после которой мы с вами рассматриваем следующий отрывок. Да? Не от дел, но для дел, в которых и предназначил нам жить. Вот это Божий план большой, великий, который он проводит на всей земле, чтобы объединить все, что во Христе, все, что на земле и что на небе, под главой Христом, через церковь, частью которой являетесь и вы, и призваны вы, и оправданы для того, чтобы совершать добрые дела. Поэтому помните, так начинается этот отрывок, 11 стих, если вы посмотрите сейчас в Библии, нету подсказки у нас на стене, 11 стих. Итак, помните, если буквально перевести тут слово не совсем и так, а поэтому, то есть присутствует определенная причинно-следственная связь, поэтому помните, вот это все перечисляя, апостол Павел говорит, поэтому помните. Другими словами, то, что здесь сейчас будет сказано, должно подкрепить то, к чему мы призваны. Должно стать важным в том, чтобы нам исполнять то, к чему мы призваны. Для того, чтобы нам проникнуться тем, что мы возрождены, воскрешены, посажены одесную Бога, для того, чтобы исполнять добрые дела, нам нужно помнить, кем мы были и кем мы стали благодаря Иисусу Христу. Именно вот это сравнение дает нам оценить важность или оценить значимость того подвига, который мы имеем в Иисусе Христе. Зачастую, когда мы живем, уже давным-давно это было, когда мы были неверующие, мы уже давно верующие, у нас все хорошо, мы все знаем, мы поступаем более-менее правильно, насколько это у нас получается. И мы свыкаемся с мыслью того, что мы во Христе, что у нас все устроено, что все в порядке. Это норма, это данность. Но апостол Павел здесь говорит, вспомните, кем вы были. Вспомните, кем вы были и кем вы стали. И вот об этом мы с вами просто понаблюдаем. Я знаю, что, скорее всего, вы все это так прекрасно знаете, это истины, которые вам даже, наверное, повторять не надо, ночью разбуди, расскажешь, да? Есть такое выражение. Но мы посмотрим, на что обращает внимание апостол Павел. В стихах с 12 по 19, а точнее, если мы посмотрим только крайние, скажем так, стихи этого отрывка, 12 и 19 с 22, мы увидим противоположности, как раз, которые апостол Павел хочет нам показать. Эти противоположности заключаются в следующем. Их всего три. Давайте откроем 12 стих и посмотрим, какие же это три. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Тут вроде бы много слов, но получается три вещи. Сначала вы были отчуждены от гражданства Израиля, чужды заветом не имели надежды и безбожники в мире. Это три характеристики, которые апостол Павел дает людям. И это на самом деле касается не только тех, кто уверовал, это касается и тех, кто еще и не уверовал. Это касается всех, кто за пределами Иисуса Христа. А в 19 и в 22 стихе он, точнее с 19 по 22 стих, он раскрывает отличия, которые у нас теперь есть. Итак, здесь он уже подводит итог. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И дальше 22 стих, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. И мы получаем эти три противопоставляющие вещи. Отчуждены от гражданства Израиля, а теперь сограждане Богу. Чужды заветом и не имеющие надежды, а теперь домочадцы Бога. Безбожники в мире, а теперь устрояетесь в жилище Божие Духом. Если даже после этого вы ничего не запомните, я хочу, чтобы мы запомнили хотя бы три этих момента. Мы были никто пред Богом, как те самые народы, которые тщетно метутся. Но теперь мы сограждане святым. Мы были чужды заветов и не имели никакой надежды ни на что. Рождены для того, чтобы умереть навечно. Но теперь мы домочадцы Бога. И третье, мы были безбожники в мире. Весь тот пантеон богов, которым поклоняются люди, это все идолы, это все суета и пустота. Но мы с вами теперь часть храма. Мы жилище Божие. Что же это все для нас дает? Теперь поразмышляем чуть-чуть подробнее. Отчуждены от гражданства Израиля. Как я уже сказал, что почему это важно вообще, быть гражданином Израиля? Почему это было так важно или могло быть так важно? Почему иудеи, собственно говоря, этим так сильно гордились и кичились? Действительно, есть чем гордиться, если уж на то пошло. Кто такой Израиль? Это народ, который избранным Творцом. Это хорошо понять только тогда, или хорошо мы поймем только тогда, когда поймем, что есть единый Бог. Для нас это с вами не секрет, но для людей, которые вне Христа, это непонятно. Люди думают, что они все поклоняются какому-то Богу. Кто-то говорит, что у меня Бог в сердце. Кто-то говорит, что у меня на приборной панели три иконы есть. Разные вещи есть, Будды, Кришны и прочие моменты. Все это суета. Все это на самом деле чита, это мусор и пустота. Израиль единственный народ, который был удостоен индивидуального откровения от истинного Бога и Творца. Что это значит для человека, для творения как такового? Вот есть человек. Есть земля, на которой он живет. Какой вопрос мучает людей? Рано или поздно, который стоит перед каждым человеком. Зачем? Зачем? Я зачем здесь? Зачем это все происходит? Почему это нужно терпеть или не нужно это терпеть? Как это пережить? Что с этим делать? Куда ты денешь все это? Дожди, снег, стужа, успехи. Куда? Для чего? У Израиля, в отличие от всех народов, было четкое понимание, куда и зачем, и почему, и для чего. Это действительно великое приобретение. Сегодня мы с вами в Иисусе Христе не просто граждане Израиля, земного, изначально запланированного, теократичного, то есть под управлением Богом государства. Мы сегодня с вами граждане небесного города, небесной страны, Царства Божьего. Все, кто в Иисусе Христе, это граждане Царствия Божьего. Что это значит? Если мы просто поразмышляем об этом понимании как гражданство. Сегодня, на самом деле, даже быть гражданином России, это достаточно хорошо или имеет свои плюсы и свою силу. Если вы находитесь где-то за пределами этой страны, и с вами что-то происходит, у вас есть поддержка правовая, экономическая, то есть государство за вас вступится. Помимо этого, когда вы живете в государстве, кто-то и до сих пор не дожил, поэтому я думаю, это хорошо. Если вы, например, гражданин там, Соединенных Штатов Америки или Великобритании, то это тоже еще более выгодно, да, и удобно. Апостол Павел, кстати, пользовался своим гражданством римским, и это тоже было достаточно мощное оружие, такое преимущество человека. Помимо этого, что мы имеем еще в государстве? Мы имеем царя. Ну, я имею в виду Божье царство. Земное государство, мы имеем правительство, и мы имеем свод законов. Мы имеем определенное устройство. Наше государство имеет определенный суверенитет. Это такие серьезные положения. Когда мы говорим о небесном нашем гражданстве, ну, прежде всего, у нас есть царь. Это сам Христос. Это есть глава тела Христова. И как следствие, что это значит? У него есть определенный замысел. Он нас призывает к чему-то. Он нас собрал в свое царство для того, чтобы вместе с нами или через нас что-то производить. И как мы считали выше, это добрые дела, на которые он запланировал все это делать. Очень важный момент, мы с вами об этом говорили выше, что не делами мы спасаемся, но для дел. Наше с вами спасение – это не сама цель даже. Как бы нам это ни хотелось, как бы нам было это приятно слышать, вот меня Бог всю жизнь искал, нашел, теперь все, можно заканчивать землей. Нет. Когда Бог тебя спас, Он говорит, теперь живи. Теперь живи иначе. Теперь ты гражданин небесного государства. Живи в соответствии с этим. Это значит, что есть определенный замысел. Есть то, что мы можем осознавать. Есть так называемое свое законодательство. Мы можем это знать. Мы знаем, куда мы идем, зачем мы идем, для чего мы это делаем и к чему мы призваны. Это относительно гражданства. Мы сограждане святым или граждане Царства Божьего. Второй момент. Чужды заветов, не имеющие надежды. Что вообще в себе несли эти заветы, которые имел Израиль или которые имеет и сегодня? Закон – это завет или не завет? Несколько заветов у Израиля было. И, как правило, ключевым обычно заветом, о котором всегда Израиль вспоминал чаще всего, когда отходил от Бога, это был завет благословений. Это тот завет, который израильтяне провозгласили, точнее, как сказать, да, провозгласили, можно сказать, или он вступил в силу на горе Горизимы, вторая. Все понял, во мнениях разошлись. Оставим это на потом. В общем, на горе. Когда они говорили, проклят такой-то или благословен такой-то, будешь исполнять закон мой, и обетование мое будет на тебе. Будешь нарушать, и ты будешь иметь проблемы. Поэтому у Израиля, помимо того, что они просто ходили пред Богом и имели определенные откровения, было еще, ну как им казалось, средство для обретения благословения в Боге. Если мы говорим о всех остальных народах, всех, кто не имеет отношения с Богом, этого нет. Как написано у Иакова? Кто может угодить Богу? А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы веровал. Человек, не принимающий Бога Творца, а на сегодняшний день не принимающий Иисуса Христа, как откровение Бога о самом себе, это человек, не имеющий надежды, не имеющий никакой возможности и шанса вообще обрести благословение в глазах Бога. Любое, как ему кажется, его благословение на самом деле будет для него проблемой. Ему кажется сегодня, что у него все хорошо, он благоденствует, но, как в Новом Завете написано, это же богатство сгнило и стало твоей проблемой, поработило тебя. Это идол твой. Человек без Бога любую вещь обожествить готов. И, как правило, что-то он обожествляет, потому что он устроен так. У Израиля, а также сегодня и у нас с вами, в Иисусе Христе, есть надежда. 19 стихе, что противопоставляется? Чуждости заветом и неимению надежды. Противопоставляется вы свои Богу. Это слово «свои» можно перевести как «домочадцы» или как «семья». В греческом используется слово, которое можно перевести как «домочадцы», и большинство переводит именно так. Вы домашний круг Бога. Это даже больше, чем просто государство. Это даже больше, чем ты просто гражданин его царства. Это больше, чем ты его подданный. По большому счету, Иисус Христос называет тебя и меня братом. Мы семья с Богом. Божья семья здесь, на земле. Это превосходит все ожидания. Если мы это правильно понимаем, что такое семья? Что такое хорошая семья? Как бы самую лучшую семью мы себе не представляли, Божья семья этого много раз лучше. Но, во-первых, мы с вами вспоминаем сразу такой момент, что теперь мы имеем дерзновение обращаться к Богу, как к Отцу. Ава Отче мы взываем к Нему. Почему? Потому что мы есть Его семья. Он усыновил нас себе в Иисусе Христе. Мы дети Его. Что это значит? Тебя ценят таким, какой ты есть. Ты не по делам спасен. Бог просто взял и спас тебя. Он оправдал тебя. Мы даже до конца не сможем осознать весь этот механизм. Почему именно я? Как он вообще это делает? Выбирает, не выбирает? Каким образом это происходит? Мы не знаем. Но факт в том, что ты сегодня его сын или дочь. Он просто взял и сделал тебя частью своей семьи. А раньше ты не имел никакой надежды. Ничего ты не имел. Ты к нему даже обратиться не мог во грехах своих. Молитва нечестивого мерзость пред Богом. Просто по милости Божией сегодня ты его сын. Тебя ценят такой, таким, какой ты есть. О тебе заботятся. Вот что значит быть семьей. Мы, братья, как отцы, в какой-то степени стараемся заботиться о своих домочадцах, о своих женах, о своих детях. Но Божья забота превосходит все это. Наша забота несовершенна. Мы многого не знаем, не понимаем, как сделать лучше. А Бог знает. Бог знает твои нужды, и они ему не безразличны. Он усыновил тебя, и более того, Он воспитывает тебя. А кого любит, того наказывает. По-отцовски. Но это уже не гнев Божий. Как мы раньше бы могли это расценить и были бы совершенно правы. До этого мы были чадами гнева, апостол Павел говорит. Только гнев мы заслуживали. Сейчас же мы в любви его находимся. И даже когда что-то происходит нам непонятное, неудобное, неприятное, это все его любовь и забота. Как сегодня говорил брат, поехали бы в один день, было бы так. Но на самом деле лучше, что поехали в тот именно день, когда поехали. И в этом есть рука Божья. Мы домочадцы Бога. Ну, еще интересно, что апостол Павел в этом же послании уже говорит нам о том, что мы еще имеем наследие с Иисусом Христом. Помимо того, что мы сами являемся его уделом и наследием, мы еще и с ним имеем возможность, или точнее однозначную перспективу унаследовать царство его, как его семья. Это тоже достаточно серьезные вещи. Когда мы об этом размышляем, просто остановимся и молитвенно подумаем, как это, что это, то на самом деле это поражает. Кто я такой, чтобы наследовать царство с Богом? Он сказал, не важно, кто ты такой, важно, кто я такой. Я просто тебя избрал, и ты будешь со Христом. И это еще не все. Мы с вами являемся гражданами Царства Божьего. Мы с вами являемся домочадцами Бога, более того. И еще один момент. Мы были безбожники в мире. А теперь мы являемся частью храма Божьего, который созидает сам Христос. Это важный момент относительно безбожников в мире. Особенно он важен, когда мы говорим или думаем о том, нужно ли нам делиться Евангелием или нет. Много людей вокруг нас, которые говорят, что они верят. Люди говорят, что они, у них все нормально, они возложили там даже куда-то свои надежды. Но все это, одним словом называется, безбожие. Потому что все, что не есть истинный Бог-творец, это, как я уже говорил, суета и тщета. Человек ищет свое упование в чем-то, что превосходит его. Человек устроен так, чтобы поклоняться, создан так, чтобы иметь какую-то надежду, создан так, что ему хочется думать о том, что за пределами смерти что-то есть. И очень важно человеку об этом сказать, что только в Иисусе Христе он находит ответ. Только кровью Иисуса Христа, и мы сейчас будем еще подробнее об этом говорить, потому что Павел здесь говорит, мы обретаем эту самую надежду. И только в Иисусе Христе мы имеем доступ к Отцу. Быть безбожником в мире, это значит все то, о чем мы уже с вами перечислили, о чем мы уже говорили. Это не иметь надежды, это не иметь гражданства, то есть не иметь никаких целей конкретных, точнее, иметь, но неверные. Тратить свою жизнь напрасно, прожигать впустую, как угодно можете назвать. Но без Бога нету альтернативы. Точнее, одна. Это вечная погибель. И об этом как можно раньше человек должен узнать, и это наша с вами задача. Одна из задач, которую мы с вами должны решать. Мы должны провозглашать Евангелие. Мы должны провозглашать Христа. Мы должны прославлять и провозглашать Творца. Благовествовать. Можно и так сказать. Кто как может. Главное, чтобы мы не забывали про это. Я хочу прочитать с вами с 11 стиха. Нет, с 19. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устроитесь в жилище Божие Духом. Апостол Павел говорит о храме. Для иудеев храм был очень важен. Наличие храма и его целостность, они считали, что дарует им определенную безопасность. Ну, в этом они немножко ошибались, потому что важно было, были все-таки их сердца и их поклонение. Но с чем ассоциировался храм в Ветхом Завете? С присутствием Божьим. Это было то место, где Бог особенно присутствовал. Это действительно так было. Это не просто их выдумка, это действительно так. Когда Соломон закончил строительство храма, слава Божья сошла туда. И он очевидным, ясным, понятным образом дал понять, что там находится Бог. На сегодняшний день Бог пребывает в людях. Но не во всех людях, а только в избранном народе, а именно в христианах. И Бог созидает этот храм. Тут важным моментом является то, что основанием этого храма являются апостолы и пророки. Другими словами, это новозаветнее откровение о церкви, которая была тайной до определенного времени. Это говорит о том, что мы с вами не просто сами по себе. Каждый где-то ходит и имеет свое оправдание в Боге, свою радость. Но Бог созидает из всех одно. И на одном основании. Это немаловажный момент. Мы смотрим с вами книгу «Деяния святых апостолов», и что мы находим о ранней церкви, чем они занимались? В ответ на что Бог прилагал спасаемых еще и еще. Они пребывали в учении апостолов и в молитве, и в преломлении хлеба по домам. Они были вместе, они вникали в слово, они пытались осознать откровение. Что говорится к ним, что им делать, как им теперь жить, что с этим вообще? И это как раз относится, или как связывает все, что выше мы говорили, о том, что в семье есть определенные, скажем так, ну, можно сказать, обязанности, что ли. То есть, есть определенные разные статусы у людей в семье. И каждый на своем месте. В гражданстве есть определенный свод законодательства, есть цели, есть функционал. И церковь, представляя себя храм Бога живого, она созидается. Сказано, каждый из вас, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Вы устрояетесь здесь не своими силами, но Бог вас туда встраивает. И лучше бы вам в этом плане не упираться, а быть податливой глиной в его руках. Это говорит о значимости церкви как института. Бог не создал и не спас людей просто для того, чтобы они каждый радовался и разошелся по домам и занимался своим делом дальше. Он говорит, нет, у вас есть определенное предназначение. Я хочу, чтобы вы были вместе, я хочу, чтобы вы делали определенные вещи. Я хочу, чтобы вы поклонялись вместе и прославляли вместе, чтобы вы поддерживали друг друга и наставляли друг друга, обличали и увещевали. И сносили нужды друг друга, и служили друг другу. И еще много других вещей, о которых апостол Павел здесь тоже будет говорить с 4 главы подробнее. Те вещи, о которых апостол Петр говорит в своем послании, мы с вами размышляли. И каждый день об этом, точнее, каждое воскресенье размышляем. Мы с вами храм Бога живого. Из этого вытекает на самом деле еще ряд моментов. Помните, когда апостол Павел говорит о том, почему не надо грешить? Он как раз говорит о том, что ваше тело есть суть. Храм Бога живого. То есть даже на этом уровне, на уровне нашего сознания, нашего понимания, на уровне наших сил, это должно нас остерегать от греха или отталкивать от греха. То есть это должно определять, что мы делаем, а что мы не будем делать, в чем мы будем принципиальны, а в чем мы будем охотны. То есть то, что Бог живет в нас, это не только просто радость, то, что Он всегда с нами и никуда от нас не денется, и мы от Него. Но это еще и ответственность, это радость и ответственность. Это возможность, когда апостол Петр говорит о дарах, и Павел тоже, он говорит, служите по мере сил, которые Бог дает вам. Мы с вами говорим о духовных дарах, это тоже благодаря этому, то, что Бог с нами, потому что Бог в нас. Церковь – это значимо. Более того, для Бога это основное, то, что здесь на земле Он сохраняет, через что Он действует и ради чего Он действует. И мы с вами часть этого. Может, это звучит как-то пафосно, но я вам скажу так. Мы часть глобального, серьезного, важного, ценного в Божьих глазах плана по созиданию Его тела, Церкви. И по достижению тех целей, которые Он ставит перед Церковью Своей, и которые он достигает через Церковь. И мы с вами участники этого. Апостол Павел говорит, помните об этом. Конечно, мы скажем, ну как, мы сами немощные, мы ничего не можем сделать, только Дух Святой. Да, только Дух Святой у нас делает. Но Павел говорит во многих местах, помните, стремитесь, делайте. От нашей воли многое зависит. Хотя и не все. В данный момент апостол Павел говорит, помните. Помните, чтобы не обесценилась благодать Божия. Помните, чтобы не обесценился труд и подвиги Христов. Чтобы это не стало для вас просто чем-то таким тривиальным. Просто пропуском в замечательный рай. Ну, у меня уже все сделано, я со Христом. Все только начинается. Все только началось. Еще много интересных свершений, интересных, захватывающих, хотя сложных. Иногда нашими силами, и как всегда, нашими силами недостижимых. Еще нужно поговорить о средствах, о которых апостол Павел здесь говорит. Мы с вами пропустили отрывок с 13 по 16 стих. Давайте же восполним. С 13 стиха прочитаем. «А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». На самом деле, непростой текст. Даже его перевод не всегда, не дается всем одинаково. Он содержит в себе неоднозначность. То есть, может быть, переведен так, может быть, иначе. Но что мы можем точно сказать относительно этого текста? Прежде всего, мы можем сказать, что все, о чем мы говорили с вами, апостол Павел здесь, и как во многих других текстах, подтверждает, что только во Христе. А теперь вы во Христе Иисусе. И это принципиальное первое отличие всего того, что произошло с этими людьми. Он начинает это перечисление. Раньше вы без Христа были, а теперь во Христе Иисусе. Это еще раз говорит о том, что нет, и не нужно себе строить иллюзии, что есть еще где-то какие-то боги, что все мы идем разным путем к одному и тому же Творцу, что на самом деле могут еще кто-то спастись или какую-то надежду иметь. Нет, это иллюзия, этого не может быть. Писание, в данном случае, апостол Павел достаточно конкретно и четко нам говорит и очерчивает границы всего этого благословения. Это Иисус Христос. Это нахождение в Нем. Для нас это с вами еще один призыв к тому, что мы должны об этом говорить людям. Когда мы думаем, что, наверное, на самом деле это тоже хороший человек, и на самом деле Бог его, наверное, тоже спасет. Вряд ли из нас вот допускает такую мысль, но мало ли. Ничего люди не имеют без Христа. Просто пар, их жизнь. Во Христе Иисусе стали близки кровью Христовой. Это говорит об искуплении, которое возможно только благодаря крови Иисуса Христа. Тут можно вспомнить и попытки некоторых людей оправдаться через закон. И об этой эта полемика ведется, и апостол Павел это опровергает, что спасаемся мы только кровью Иисуса Христа. Грехи наши смываются только кровью Иисуса Христа. Только в Нем, только в этой крови мы имеем с вами возможность прийти к Богу. И никаких других путей нет. То есть, принять нужно именно жертву Христа. Не просто великого учителя и оратора всех времен и народов, не просто хорошего человека, который рассказал, как жить, и теперь мы будем жить и будем иметь благословение, но именно как Бога, который пришел и умер за наши грехи, жертва Иисуса Христа. Вот что дает нам возможность иметь эти благословения. Ибо Он есть мир наш. И здесь говорится о двух примирениях. Во-первых, апостол Павел говорит, что он упразднил вражду между иудеями и язычниками. То есть, по большому счету, весь мир делился и делится сейчас на две категории людей. Те, кто с Богом, и те, кто без Него. Все остальные деления, они человеческие, не имеющие никакого значения. Есть две категории людей. Кто с Богом и кто без Него. До пришествия Иисуса Христа это был Израиль и все остальные народы. Теперь это Церковь и все остальные люди. Вражду между иудеями и язычниками Бог упразднил в своей жертве. Теперь каждый имеет доступ. Никто не может сказать, что у нас есть закон и обрезание, и поэтому мы ближе к нему. Нет такого основания. Нет сейчас у них такой возможности. В Иисусе Христе все равны пред Богом, и все могут к нему прийти. В этом плане для второй категории все стало намного легче и проще, и замечательней, которая оставалась без Бога. До этого им нужно было пройти сложный процесс перехода в иудаизм, связанный с физическими болезнями, скажем так, и географическими. Сейчас мы все можем обращаться к Богу там, где мы находимся, и иметь доступ ко Христу и к Отцу. Второе примирение – это примирение с Богом. В нем мы имеем надежный доступ к Богу. И язычники, и иудеи. Еще раз подтверждается идея о том, что теперь нам не нужно каких-то дополнительных законов или моментов, заповедей, дел для того, чтобы приблизиться к нему. Этот момент по поводу упразднения закона, я думаю, что всем он нам интересен. О чем же здесь говорит апостол Павел? Хотя, может быть, и не всем. Упразднен закон. Насчет того... Как упразднен закон, есть много мнений, как истолковать этот текст. Особенно, как быть в контексте того, что сам Иисус Христос говорит, что закон никуда не исчезнет и не придет. Эти мнения вы можете найти в разных книжках умных и почитать. Однозначно можно сказать здесь, в этом контексте, следующее. Во-первых, да, хочу сначала сказать о том, что здесь нету противопоставления закона и учения, как у нас написано в синодальном тексте. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением. То есть в оригинале здесь нет этого противопоставления. Закона и учения. Современные переводы все переводят это как закон, а именно содержащийся в учениях или в заповедях. В большом счете говорится об одном и том же. Речь идет о том, что он упразднен просто, и все. Не говорится о том, заменен или не заменен. Если мы говорим, что это только упразднение закона, и в этом контексте мы можем понять, что речь идет именно о доступе к Богу, упразднен в том плане, что он и не был никогда, но как кажущееся средство приближения к Богу, он упразднен. Он исполнен в Иисусе Христе. То есть мы не можем теперь, и никто не может теперь сказать, что исполняя закон, он стал ближе. Он упразднен в том плане, что исполнен самим Христом. И мы с вами, находясь в Иисусе Христе, исполнители закона являемся, то есть исполнившие его. И имеем надежный доступ ко Христу. В плане спасения закон не действует, если когда-то и действовал. Итак, мы с вами сограждане святым, домочадцы Бога и устрояемся в жилище Божие Духом. Все это благодаря крови Иисуса Христа, Его жертве на кресте. Мы имеем эту с вами перспективу. Апостол Павел призывает нас помнить об этих вещах, особенно в контексте призыва к жизни, новой жизни. Он говорит, что вы призваны к новым делам, которые Бог изначально задумал через вас исполнить. Поэтому помните, кем вы были и кем вы стали. В таком контексте всегда легче держать себя в тонусе, всегда легче понимать, что ты приобрел. Не забывать о том, где ты находился и в какой опасности ты был. И в безнадежном положении. И сейчас, ты, будучи гражданином Царствия Небесного, имеешь цели, имеешь понимание, имеешь средства. Сейчас, будучи членом Божьей семьи, ты имеешь Его заботу, ты имеешь к Нему надежный доступ, ты имеешь обетование, наследие и царствие. Сегодня мы с вами часть храма, в котором обитает Бог, каждый из нас. Поэтому мы должны помнить о том, что на каждого из нас ложится и радость этого, и ответственность этого. И все это пусть нас вдохновляет на новые подвиги для Иисуса Христа, а Он пусть прославится в этом. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся. Боже Всевышний, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты являешь к нам. Мы благодарим Тебя, что и сегодня Ты даешь нам возможность собираться здесь, собираться как один народ, несмотря на то, что мы все из разных национальностей могли быть и с разными корнями, каким-то социальным положением или другими какими-то людьми, придуманными отличиями, но в Тебе мы церковь, в Тебе мы храм Твой. В Тебе мы семья. Боже, мы благодарим Тебя за эту великую привилегию. Не по нашим делам, Господь, но по любви Своей Ты ввел нас в это положение, и мы благодарим Тебя за это. Господи, благослови нас помнить об этом. Помнить и ценить Твою великую жертву и подвиг Твой на кресте. Помоги нам не только помнить, но и вдохновляться на новые дела для славы Твоей, Господь. Силою Твоей, Боже. Да прославится имя Твое в жизни каждого из нас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.